Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 14 часов 6 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Хроники», и с нами сегодня советский журналист-международник Борис Калягин. Здравствуйте, Борис Александрович.
Добрый день.
Борис Александрович, мы сегодня пригласили для того, чтобы вспоминать Маргарет Тэтчер. Повод для этого есть наидостойнейший. Дело в том, что сейчас в Великобритании сменяется премьер-министр, поскольку Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку после Брексита, и сейчас встает вопрос, а кто пойдет на его место. Пока есть два вероятных претендента от консервативной партии. Это Тереза Мэй и Майкл Гоув. Разговаривали о том, что Борис Джонсон может пойти. Такой яркий, эксцентричный политик. Но он отказался в пользу Майкла Гоува. В любом случае, Тереза Мэй рассматривается как один из самых вероятных кандидатов. В этой связи сложно не вспомнить о Маргарет Тэтчер, с которой Борис Александрович неоднократно встречался и брал у нее интервью. Вот ровно для этого Бориса Калягина мы и пригласили сегодня в нашу студию. Борис Александрович, ну, для начала.
Ну, для начала я бы хотел сослаться на очень известное популярное издание в интернете, американское, The Daily Beast. Так вот, значит, главный редактор Тина Браун пишет, что даже в известном сериале «Битва тронов» или «Битва престолов», как мы называем, трудно было бы придумать лучший финал для Брексита, чем то, что происходит в Англии. То есть, еще она называет Brexit Dramedy. Лучший Dramedy, то есть и драма, и комедия. Ну, вообще-то выход, конечно, Британии из Европейского Союза — это драма, а вот та сумятица, которая началась вокруг этого, действительно напоминает комедию, потому что ведь первоначально сразу Кэмерон заявил, что он не хочет заниматься выводом Британии из Европейского Союза. Это будет делать новый премьер, так сказать, он уходит.
Пусть руля кто-то другой поставит.
Да, пусть другой. Ну и, естественно, все решили, что это будет Борис Джонсон, значит, бывший мэр Лондона, который очень активно выступал в кампании за выход. Но вот в последний момент его, так сказать, верный соратник Майкл Гоув, лорд-канцлер, то есть министр юстиции Великобритании, который все время, значит, его поддерживал, вдруг заявил, что что-то ему не очень нравится в поведении, что нет у них идейных никаких разногласий, но вот ему кажется, что не стоит Борису Джонсону претендовать на пост премьера, а вот он сам мог бы претендовать.
Ну,
готов
понятно,
претендовать.
Понятно, что договорились. Понятно, что они сейчас будут пытаться противостоять
Терезе Мэй. Да, ну, кроме него там еще четыре других претендента. И вот в ближайший вторник, 5-го, начнется первый тур голосования. И вот действительно, как считают обозреватели, у Терезы Мэй, она министр внутренних дел нынешний, больше шансов на победу. Хотя у них будет такой порядок голосования, что вот 5 числа, значит, 5 человек выдвигает кандидатуры, тот, который набирает меньшее число голосов, отпадает. Следующий тур голосования 7 числа уже будет 4 человека. Опять же, значит, последний отпадает, и так вот...
Гонка на выбывание.
Да, гонка, да, и вот 9 сентября они собираются, наконец, объявить, кто же станет претендентом, даже не претендентом, руководителем консервативной партии,
ну, которая, соответственно, будет претендовать,
да, на пост премьер-министра. Ну, вполне возможно, что это произойдет все раньше, потому что там вот три других претендента, у них от 4 до 7% считается голосов, и они вообще после первого тура, когда они убедятся в том, что слишком мало у них сторонников, они могут сами, так сказать, выйти из этого соревнования.
Ну, вот. Если только ради процедуры, ради сохранения формы, они, ну, конечно, вот эти круги пройдут все.
Может быть, да, и пройдут. Но вот действительно, вот Тереза Мэй действительно имеет наибольшие возможности. И поскольку речь шла о сравнении с Маргарет Тэтчер, но есть определенное, так сказать, сходство.
Вот. Вот, кстати, о сходстве. Вы, да, какие-то параллели наверняка проводили, ну, кроме Оксфорда. И кроме того, что Великобритания, судя по всему, при Маргарет Тэтчер еще не входила в Европейский Союз, а при Терезе Мэй, если ее, конечно, выберут в качестве премьер-министра, будет из Европейского Союза выходить. Так какие параллели, на какие параллели вы обратили внимание?
Ну, во-первых, она также твердая в отстаивании своих взглядов, спокойная, может быть, жесткой, придерживается, как Маргарет Тэтчер, такой, так сказать, викторианских моральных взглядов. И считается, что она пользуется уважением, во-первых, потому что она старалась ограничить те случаи, когда полиция превышает свои полномочия, вот боролась с этим. Она преследовала педофилов, так сказать, что вот говорит у нее о высоких моральных взглядах. Но вот если говорить о уже непосредственно о программе действий, которые она предполагает, то тут вот есть довольно большие различия. Ну, потому что, как мы помним, у нас даже понятие, так сказать, создалось тэтчеризм, то есть определенное направление политической, экономической политики, когда главное — это ограничение участия государства в экономике страны, значит, ликвидация или ограничение государственных компаний.
Ну, то есть рынок все должен сам...
Рынок, да, частная инициатива в первую очередь.
Отрегулировать.
И довольно часто она выступала за ограничение социальных расходов.
А вот за что ее часто критиковали в той же Великобритании?
Да, критиковали. Это верно. А вот что касается Терезы Мэй, то она вот в своих первых программных заявлениях говорит, что нам необходимо правительство, способное на проведение серьезных социальных реформ. Причем она говорит интересно о том, что мы, конечно, сторонники капитализма, но это не означает, что капитализм всегда и во всех своих формах совершенен, что есть у нас несправедливости определенные. Если вы родились в бедной семье, вы проживете на 9 лет меньше, чем другие. Если вы черный, то юстиция будет более жесткой по отношению к вам по сравнению с белыми людьми. Если вы родились женщиной, это значит, что вы будете получать меньше зарплату, чем мужчина. Если вы в бедной рабочей семье, молодой человек, то вам поступить в университет намного сложнее, чем другим. И вообще многие наши политики плохо себе представляют, как сложно иногда жить вот бедным рабочим семьям Великобритании.
Это такая предвыборная программа, понимаете?
Да, но вот она ведь отражает, видимо, определенную расстановку сил в стране, потому что если бы так высказывался лидер лейбористской партии, наверное, было бы естественно. Но когда говорит один из лидеров консервативной партии, это, видимо, означает, что они считают, что то, что большинство населения все-таки выступило за выход Великобритании из Европейского Союза, это не только связано с вот миграционными опасениями, но, возможно, отражает и общее недовольство населения тем, что происходит в стране, и требует социальной реформы. Так что, в общем, это, конечно, очень интересное заявление.
Мы, правда, не знаем, как это потом будет реализовано. Возможно, Тереза Мэй станет второй Маргарет Тэтчер, усечет все социальные расходы, потребует, чтобы рынок все сам отрегулировал, позакрывает оставшиеся какие-то шахты, если они еще там остались. Ну и после этого железной рукой будет наводить порядок в Великобритании, подавлять протесты и все остальное. Это так, возвращаясь к образу Маргарет Тэтчер.
Нет, но все возможно, но все-таки, когда человек выступает с официальным заявлением, ему трудно потом от этого отказаться. Она это выступила в качестве, так сказать, вот объяснения той программы, с которой она идет на пост премьер-министра. И в этой программе не только контроль над миграцией, это тоже она сказала, что это ее один из приоритетов, безусловно, но вот социальные реформы ее приоритет. После этого отказываться от этого ей будет сложно. Тем более, что ведь не исключено, что Борис Джонсон может и вернуться через некоторое время, претендуя на пост главы правительства.
Теперь можно ваш личный взгляд. Поскольку вы встречались с Маргарет Тэтчер, поскольку вы с ней имели возможность побеседовать, и наверняка больше вас интересовало не то, что происходит в Великобритании, а советско-британские взаимоотношения. Вот возможность появления опять в качестве лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании женщины, которую сравнивают с Маргарет Тэтчер, вас не пугает?
Нет, вы знаете, помимо Маргарет Тэтчер у нас есть и другие примеры, когда женщина занимала руководящий пост государства и очень много делала для своей страны. Ну, например, Индира Ганди в Индии, Голда Мейер в Израиле, Сиримао Бандаранайке в Шри-Ланке. Кстати, мне довелось со всеми из них, ну, кроме Голды Мейер, встречаться и брать у них интервью. Это были выдающиеся личности. Так что, в общем-то, может быть, вот приход женщины, так сказать, он будет способствовать какому-то лучшему пониманию того, что происходит в стране.
Но если вспоминать Тэтчер, то она была непримирима в отношении к Советским Союзом и занимала довольно жесткую позицию.
Она была непримирима в отношении определенной политики Советского Союза. Ну, после первых же переговоров с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, я, кстати, тогда вот сопровождал в этой его первой поездке, когда он был во главе парламентской делегации, он не был первым человеком, но англичане, хитрые англичане, принимали его как первое лицо. И помню, в Четаме продолжались несколько часов переговоры с Маргарет Тэтчер, после чего она сказала, что она считает, что с Михаилом Горбачевым можно иметь дело.
Но при этом мы прекрасно же понимаем, что она говорит это потому, что, наверное, это выгодно Великобритании. Наверное, она увидела в нем то, что потом можно использовать, ну, прежде всего, для своей страны.
Безусловно, безусловно. Конечно, она это видела. Но она и все-таки поняла, что это может быть, ну, как-то это взаимная польза. И Западу, Великобритании, но это может быть полезно и Советскому Союзу в то время.
Особенно сейчас все привыкли смотреть на Маргарет Тэтчер, ну, никак не на воплощение зла для Союза Советских Социалистических Республик, но как-то близко к этому. Что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, надо сказать, что, в общем-то, она очень неплохо строила отношения с нашим правительством. Надо сказать, что именно по ее совету Рональд Рейган встречался и вел переговоры с Горбачевым. А ведь вы помните, Рейган же занимал совершенно такую непримиримую позицию.
Империя зла.
Да, империя зла. А тут, значит, вот он послушался, пошел навстречу, и действительно ситуация изменилась. Ведь кончилось тем, что уже на Красной площади Рейган говорил, что нет, он не считает, что это империя зла. Изменилось мировоззрение в какой-то степени. Хотя, конечно, мы пошли на большие уступки, безусловно.
То есть в какой-то момент Маргарет Тэтчер стала проводником новой политики Советского Союза вот дальше вовне.
Да, определенным посредником, так сказать.
О ней что можно сказать?
Ну, во-первых, конечно, это властная женщина, очень сильная, с сильным характером, которая говорила, что я против консенсуса. Консенсус означает отказ от собственных убеждений. Вот. А для нее самое главное – это свои убеждения. Говорила она и о том, что я не против того, что мои министры очень много говорят. Главное, чтобы они выполняли то, что говорю я. Вот ее, так сказать, взгляды и мировоззрение. Она четко проводила свою линию, отстаивала свою позицию и старалась добиться того, ради чего она борется и считает правильно.
Жесткий собеседник.
Жесткий собеседник, конечно, прекрасный полемист. Прекрасный полемист, это мы почувствовали, безусловно. Ну, которая все-таки, так сказать, может стараться объективно взвешивать различные обстоятельства, потому что я помню, что вот первая встреча с ней произошла на выставки Советского Союза в Лондоне, которая произошла буквально через несколько месяцев после того, как она стала премьер-министром. Ну, и она сразу выступала с резкой критикой в наш адрес. Но вот как я брал интервью на выходе, когда она уходила уже с нашей выставки, которая была такая всеобщая, но там было лучше всего представлены две республики, Грузия и Белоруссия. И она очень неплохо высказалась тогда. Она такая довольная вышла, взяла даже, значит, бутылку грузинского вина, говорит, это я для мужа.
Попробовать.
Да, попробовать. И, в общем-то, она высказалась в том плане, что да, мы можем вести разговоры, можем вести переговоры,
Вообще, чем отличается, вы, возможно, заметили какую-то разницу, вот женская политика от мужской, поскольку вы встречались с многими женщинами-руководителями различных государств, есть какие-то существенные отличия, на которые вы обращаете внимание?
Ну, наверное...
Или женщина все-таки должна стать в какой-то степени мужчиной для того, чтобы руководить государством?
Ну, в общем-то, в какой-то степени она должна стать мужчиной, да. Но, тем не менее, все-таки это женское начало, оно, безусловно, сохраняется. Но особенно это, вот, скажем, было заметно вот по Индире Ганди. У нее даже иногда многое зависело от ее настроения, в том, как она высказывалась. Хотя, конечно, она очень много сделала для Индии, очень много.
Но при этом политика государства зачастую зависела от ее настроения, так что ли, получается?
Ну, какие-то определенные решения зависели от настроения. Определенные решения. Вот. Но я думаю, что касается Маргарет Тэтчер, то тут, конечно, она была всегда очень жестко и твердо отстаивавшая то, что она считает нужным.
Ангелу Меркель не пытались сравнивать с Маргарет Тэтчер? По ее заявлениям, по ее поведению, по тому, как она ведет себя на публике при переговорах в отстаивании интересов Германии?
Или... Ну вот интересно, что Терезу Мэй сравнивает с Ангелой Меркель. Но единственное, конечно, Ангела Меркель, конечно, допустила серьезную ошибку с миграцией. Она, видимо, сама это чувствует и понимает, но уже сделать ничего невозможно. Потому что, конечно, у нее, так сказать, порывы и желания были самые позитивные, самые положительные, это безусловно. Но вот так получилось то, что получилось. Ну, сейчас же может быть такая интересная ситуация создаться, что Хиллари Клинтон может стать во главе Соединенных Штатов.
Там получится целый набор.
Тереза Мэй, да, в Великобритании, Ангела Меркель остается в Германии. И вот, да, такой небольшой женский клуб, и, наверное, они будут встречаться, так сказать. Даже интересно это вот. Чем так эта встреча может завершиться?
И вот вам интересно, а меня это пугает, не знаю. Потому что, наверное, я не знаю, чего от этого ожидать. Хотя вы в этом смысле поопытнее, поэтому какие-то модели уже выстраиваете.
Ну, конечно, Хиллари Клинтон занимает очень жесткую позицию в отношении нашей страны, безусловно. В самом случае, муж ее был значительно в большей степени, так сказать, к нам расположен.
Ну... По крайней мере, в публичной сфере. Так-то дела говорили скорее об обратном. Ну, хорошо, ладно.
Ну, мы шли на большие уступки, так сказать, по многим вопросам, безусловно. Но, во всяком случае, вот, так сказать, внешне, и когда он делал какие-то высказывания, он всегда, так сказать, очень мягко, да и дружественно высказывался о нашей стране, безусловно.
Возвращаясь к Маргарет Тэтчер, во время вот интервью, во время переговоров, она все-таки пыталась понравиться или четко и жестко заявляла свою позицию и демонстрировала всем своим видом, что она скорее не отступит, чем будет заигрывать?
Да, скорее, да, не отступит. Причем делала это, как правило, с такой милой улыбкой, но высказывалась очень твердо.
То есть нет вот этих женских штучек с попыткой там, заигрывать, поулыбаться, пошире
нет.
Чуть-чуть?
Нет, улыбка могла быть, улыбка, но чисто, сказать, вежливая улыбка, которая необходима при разговоре с собеседником, но не более того. А позиция оставалась без изменения, без изменения.
За этой улыбкой была сталь.
Да.
Той самой железной леди.
Было такое.
Хорошо. Если вот попытаться представить из современных политиков женщин, кто больше всего, на ваш взгляд, похож на Маргарет Тэтчер? Хиллари Клинтон.
Ну, наверное, Хиллари Клинтон. Хотя, надо сказать, что Хиллари Клинтон не пользуется большой популярностью в своей стране. Вот были опросы общественного мнения. Ну, вы знаете, что и Трамп, и Хиллари Клинтон где-то, так сказать, ну, близко к друг другу, там разница буквально в какой-то там 1%. Но когда был вот такой опрос, где ставил вопрос, считаете ли вы, что Хиллари Клинтон можно считать честной или почти честной? 60% засомневались в этом. То есть, в общем-то, сказать, даже это показалось несколько странным, но тем не менее, вот в Америке по целому ряду причин к ней очень настороженно относятся. Вот это... Но она очень, так сказать, тоже тверда в своих убеждениях, очень тверда. И я думаю, что если все-таки она станет главой Соединенных Штатов, главой администрации, то с ней будет сложно вести переговоры.
Так же, как и с Маргарет Тэтчер, наверное. Кстати, вспоминая о Маргарет Тэтчер, ну, сложно не упомянуть о том, что ее рейтинг тоже падал значительно до войны за Фолкленды.
Да.
До 82-го года.
Это верно, да. Потому что вот эта ее борьба с профсоюзами, определенные, значит, социальные ограничения, рост безработицы вызывало недовольство. И только вот такой подъем патриотизма, ну или псевдопатриотизма, можно по-разному это называть, но был патриотический подъем, вызванный тем, что все-таки она доказала, что Великобритания остается великой державой, не допустит, чтобы с ней вот таким образом разговаривали, просто там забирали, так сказать, какую-то территорию без согласия населения. Она доказала свою правоту и свою силу. И вот ее, конечно, сразу очень выросли шансы на дальнейший успех.
Ну, я могу сравнивать
с Индирой Ганди. То, что она, так сказать, был нанесен удар по Пакистану, Восточная Бенгалия стала независимым государством, Бангладеш, при, конечно, военной помощи Индии, это сразу, конечно, вызвало колоссальный подъем такого патриотизма в Индии. И ее настолько шансы вообще стали велики, что вот эти партийные боссы, которые первоначально, когда выдвигал ее на пост главы правительства, думали, что это компромиссная фигура, которой можно маневрировать, а выяснилось все наоборот. Она уже стала маневрировать всеми.
Да, получается, женщины жесткие, воинственные, они не стесняются применять силу. Это и вот тебе и Индира Ганди, и Маргарет Тэтчер.
Да, ну, вы представляете, да, какой путь должна пройти женщина для того, чтобы достигнуть поста премьер-министра? Через сколько препятствий она должна пройти?
Через сколько, по головам скольких мужиков она должна пройти для того, чтобы добраться до кресла премьер-министра?
Конечно.
В случае с Терезой Мэй, которая вполне может занять это кресло в Великобритании в ближайшей перспективе, осенью уже узнаем. У нас будут выборы в Государственную Думу, а там определится как раз, кто будет премьер-министром.
Да, и под ее руководством вот начнется эта процедура выхода Великобритании из Европейского Союза, что тоже, как вы понимаете, очень сложный и непростой процесс, ну, не меньше 2 лет, видимо, как это записано в 50-й, значит, статье Лиссабонского договора. И, конечно, руководители Европейского Союза очень этим озабочены, потому что чем дольше затяжка времени идет, тем больше неприятностей для самого Европейского Союза. Там уже зреют различные вот такие противоречивые тенденции, и евроскептики набирают силу, безусловно. Им хотелось бы это все ускорить. А англичане говорят, что нет, Кэмерон, я ухожу, вот я уйду. После этого, значит, пусть поставят вопрос в парламенте о одобрении референдума, ведь без парламентского решения референдум не может быть считаться полноценно признанным. И уже после принятия парламентом такого решения новый премьер-министр может обратиться с официальным заявлением к Европейскому Союзу о выходе. И тогда только начнутся переговоры.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня советский журналист-международник Борис Калягин. Сегодня с Борисом Александровичем вспоминаем Маргарет Тэтчер. Все это через призму, естественно, тех событий, которые происходят сейчас. Тереза Мэй вполне может стать новым премьер-министром Великобритании. Мы об этом узнаем только осенью, но пока вспоминаем Маргарет Тэтчер и пытаемся представить, как это может выглядеть в современных условиях. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим и уже будем подключать аудиторию. В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Калягин, советский журналист-международник. Говорим о женщинах в политике через Маргарет Тэтчер. И все это, естественно, через призму того, что происходит сейчас. А Тереза Мэй может стать новым премьер-министром Великобритании. Правда, мы об этом узнаем только осенью. Так вот, сейчас уже слушатели пишут. Нашим ответом должна стать Элла Панфилова. Прекрасный антипод. Это к вопросу о том, что в России тоже есть свои женщины-политики, которые могли бы продвинуться на высшие государственные должности.
Ирина Яровая, вот, очень активно выступает.
О да. Вас это не пугает? Вот, опять же, возвращаясь к тому, что я как-то перед неизвестностью всегда, ну, как-то немножечко трусоват.
Ну, когда умная, красивая женщина, это всегда, в общем, привлекает.
Но они же жесткие, они гораздо жестче мужчин, получается.
Да, бывает. Бывает так.
Хорошо. А что еще писали наши слушатели? Про интервью здесь некоторые вспоминают, те, которые вы брали, и пытаются понять, насколько открыта была Тэтчер во время этих интервью. То есть просили ли все вопросы, или просто просили тем, или она абсолютно была готова к любым вопросам, поэтому вообще ничего не просила перед интервью.
Ну, вот, вот это вот основное интервью, которое проходило в Москве, когда мы пытались убедить ее в том, что если мы с Соединенными Штатами договоримся о начале ядерного разоружения, хорошо было бы, если бы Великобритания присоединилась к этому процессу. Но она категорически уходила от этого, давая понять, что у вас столько всякого оружия скопилось, что вы уж между собой договариваетесь, а нас пока не трогаете. И вот долго шло, вот, так сказать, выяснение отношений, пока она не сказала, у вас что, нет других вопросов вообще только на эту тему? То есть не захотела, в общем, обсуждать по-настоящему. Ну и после этого мы просто предложили рассказать, вот как она себя чувствует в роли премьер-министра. И здесь, конечно, она в полную, так сказать, мощь и силу стала рассказывать о том, как она ведет политику, как она проводит заседания, что ей нравится. И, конечно, показал себя с лучшей стороны, поэтому столько лет прошло, а это интервью, в общем, конечно, запомнилось людям.
Это правда. Вы вот в тот момент были проводниками, я не знаю, какой-то просьбы со стороны Министерства иностранных дел. Почему вы так настаивали на этой теме?
Да, больше того, накануне, прямо, так сказать, в канун интервью с нами проводили беседу в отделе международной информации ЦК партии и передали просьбу Михаила Сергеевича, как он, прижать его по вопросу о ядерном разоружении.
Ну, вот. Прижать Маргарет Тэтчер.
Да, но это, конечно, было наивно. Ну, как можно прижать премьер-министра? Конечно, это было невозможно, ну и поэтому мы были очень неубедительны оказались в этом. Этого, конечно, нельзя было делать, но что было, то было. Но, по крайней мере, это интервью запомнилось тем, что это было образцом гласности. Потому что она высказывала все, что хотела, и после этого на просмотре мы приняли решение сохранить полностью, один к одному, все слова, все высказывания.
То есть вообще ничего не вырезали?
Ничего не вырезали, и это вот был первый образец гласности в международных отношениях. Так что вот в этом смысле, конечно, сыграла и положительную роль.
Слушайте, а слабые места у нее какие-то были? Ну, прижать по ядерному разоружению не получилось, это я прекрасно понимаю, но хоть что-то, за что можно было зацепиться, ну, практически у каждого человека, с которым ты беседуешь, можно попытаться нащупать слабое место и там его чуть-чуть покрутить, ну, так подавить на мозоль.
Ну, у нас фактически, ну, какое было слабое место? То, что вот она вела борьбу с профсоюзами. Но она находила верные ответы на этот вопрос.
То есть, получается, нет? Ну, как это? Совсем?
Ну, вы знаете, когда вот имеешь дело с прекрасным полемистом, который вообще чуть ли не каждый вечер в парламенте отвечает на не менее острые вопросы, чем мы старались задавать, хотя у нас не было слишком острых, то в лучшем случае каждый остается при своем.
Такой.
А вот в тот раз было полное, так сказать, видимость того, что победа на стороне Маргарет Тэтчер. Ну, у нас еще тогда ведь относилась вот такие, вот такого рода полемика, это как столкновение, кто победит, кто нет. Ну, на самом деле, в общем, задача была другая, все-таки выяснить ее мировоззрение, ее мысли, так сказать, какую политику она собирается проводить. И в этом смысле, в общем, что-то все-таки прояснилось.
Удалось, нащупали. После этого вас как-то поблагодарили за то, что вы продемонстрировали Советскому Союзу и советскому руководству Маргарет Тэтчер или нет?
Нет, нет.
Не было такого. Нет. На Западе остались государственные деятели калибра Тэтчер. Есть мнение, что они измельчали, спрашивает Константин 692.
Надо сказать, что действительно, если вот сравнивать нынешних государственных политиков на Западе с теми, которые были, ну, 10, 15, 20 лет назад, то калибр стал поменьше, поуже. Это нужно, в общем, признавать. Ну, вот так вот получается. Потому что и в Германии, конечно, уровень, такие люди, как Коль, так сказать, выдающиеся личности были.
Нынче не те.
Да.
За счет чего? За счет чего? Слишком много ограничений, слишком много обязательств, слишком мало возможностей и инструментов?
Ну, так складывается внутриполитическая борьба в каждой стране, ведь там же идет же, так сказать, довольно острая борьба за то, кто прорвется к власти, какая группа. Это происходит и в США. Вот сейчас, конечно, вот удивительно, нынешняя избирательная кампания, она еще поражает тем, что в республиканской партии не нашлось такой крупной личности, которая могла бы противостоять Клинтон и Трампу. А Трамп-то он появился совершенно как бы ниоткуда.
Ну, как будто бы
он,
да.
Он как политик, он совершенно новичок. Но это говорит о том, что, в общем, американское общество устало от этих профессиональных политиков.
Ну, так же, как и Брексит говорит о том, что Великобритания устала от этих профессиональных политиков в Брюсселе. Как-то да. Так это выглядит.
Ну так. И потом нужно все-таки учитывать, что у англичан, ну, определенное вот островное мышление сохраняется, все-таки всегда они как-то были отдельны от европейского континента. Ну и потом все-таки во главе великой колониальной империи, конечно, империи давно уже нет, но тем не менее чувство, так сказать, независимости, гордости за свое прошлое.
И определенного превосходства.
Да, определенного превосходства остается. И когда какие-то малоизвестные личности из Брюсселя начинают диктовать, что и как они должны производить, конечно, это вызывает недовольство.
Это Тэтчер была особо одарена или Горбачев особо ничтожен, спрашивает 422-й.
Ну, Тэтчер была, конечно, выдающейся личностью, безусловно. Что касается Михаила Сергеевича, то у него были лучшие намерения, лучшие намерения. То, что все-таки он поставил своей целью развитие, ну, действительно демократии в нашей стране. Но при этом он не все учел, не все учитывал. И вот это проявил определенную слабость.
До сих пор все пытаются понять, где, в какой момент его переиграли. Не знаю, у меня есть своя теория на этот счет. Вот если возвращаться к Маргарет Тэтчер, Михаил Сергеевич мыслил масштабами планеты Земля, давайте сделаем всем хорошо. А они-то отстаивали, прежде всего, свои интересы.
Это во-первых. А внутри страны он... Вот хотел преодолеть, так сказать, такое состояние, когда вот одна партия, ее указания, значит, этот приказ для всех, немножко не учитывая одного, что вот организация коммунистической партии, та, которая существовала у нас, это был главный спаивающий элемент 15 республик. И как только она отошла в прошлое, этот элемент исчез.
Горизонтальные связи нарушились.
Да, и резко выросли местнические и националистические настроения местных национальных элит. Вот это он не учитывал. Но тут, конечно, ему еще Ельцин и его окружение очень сильно помогли, потому что все-таки он-то хотел сохранения Союза, безусловно. И тут его обошли.
В чем ее особый дар? В естественном следовании интересам своей страны это вызывает удивление, спрашивает опять тот же 422-й. Это про Маргарет Тэтчер.
Ну, во-первых, это все-таки умная, сильная личность, очень волевая, властная натура. Опытный политик, опытный полемист. Ведь нужно учесть, что 11 лет она занимала пост премьер-министра, а до этого она еще 9 лет была в составе правительства, а еще до этого она 10 лет была в составе парламента. То есть она прошла большую школу, политическую, юридическую, была очень подкована. Ну и, конечно, вот природные данные блестящие, это безусловно.
7373948 это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому Борису Калягину. Как бы сказать, преклоняюсь к творчеству, к его всем Святослав. Значит, у меня вопрос такой: а как вот он думает? Кто из российских или теперь прошлых советских, в том числе Горбачев, награждены медалью за победу в холодной войне Соединенных Штатов Америки над Советским Союзом. И сам лично Борис Калягин награжден этой медалью или нет за победу над Советским Союзом, над коммунизмом?
Спасибо, вот. Принимается.
Такой медали у меня нет. И я думаю, такая медаль не выпускалась.
Ну, это, понятно, была ирония в исполнении нашего слушателя, даже сарказм.
Я понимаю.
Но, да, чувствуете какую-то вину за то, что произошло у себя лично, не знаю?
Ну, свою личную вину я совершенно не чувствую. То, что мы в своей работе отстаивали советскую политику, ну что, это, в общем, часть нашей работы была, безусловно.
Только они закалялись в парламенте, а мы были какие-то незакаленные, так получается. Вот парадокс, смотрите, Советский Союз, вроде как есть партия, Коммунистическая партия Союза Советских Социалистических Республик. Есть все инструменты для того, чтобы проводить нужную политику в массы. Есть инфраструктура необходимая, парткомы, райкомы, обкомы и все остальное. Есть Великобритания, где Маргарет Тэтчер, где идет постоянная политическая борьба между лейбористами, консерваторами. Они выясняют отношения в парламенте, они друг друга все время пытаются подначить, выискивают какие-то недочеты и недостатки. Но у них работает, и они имеют возможность проводить даже самую жесткую политику, которую проводила Маргарет Тэтчер. А у нас время буксует.
Ну, буксовало. Необходимо, чтобы была сильная оппозиция, видимо.
Не доставало все-таки у нас.
Не доставало, безусловно, не доставало. Но за одно время в Советском Союзе ее вообще не было как таковой. Она стала, так сказать, постепенно формироваться. Но нужно время, чтобы оппозиция была не просто крикливая, но чтобы она по-настоящему была серьезная, умная и опиралась на фундамент знаний и опыт полемики.
Давайте еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
У меня такой вопрос. Это Дмитрий, Москва. Скажите, вот у нас зачастую, ну, в нашем сознании, в нашем обществе, не только в нашем, Америка, она воспринимается, ну, неким таким другом Англии. И вот в этой связи у меня такое небольшое отступление от темы. Готовы ли американский истеблишмент, я уж не говорю про народ, потому что народ, я думаю, готов точно к тому, что впервые в истории станет женщина-президент в Америке.
Хорошо принимается такой вопрос на перспективу.
Ну, я думаю, что в принципе готов. Если американский народ был готов к тому, что человек с черным цветом кожи стал президентом в Соединенных Штатах. То есть вот такая терпимость, толерантность, она, конечно, за последние годы очень сильно выросла и поднялась. То есть по сравнению с тем, что было в США там, в 60-е годы, когда еще не в каждый автобус мог вообще с черным цветом кожи зайти или не в каждый ресторан. А тут стал президентом. То есть представляете, какая перемена в мировоззрении, в отношениях произошла в обществе. Поэтому, я думаю, вот вполне, так сказать, женщина во главе государства вполне приемлема в США. Но женщины бывают разные. Я думаю, тут еще личностный характер играет определенную роль. Поэтому все-таки, наверное, у Хиллари Клинтон больше шансов до сих пор остается, но если вот этого не случится, то, я думаю, дело будет не в том, что она женщина, а в других причинах.
Причину эту зовут Дональд Трамп, наверное, пока так.
Да, ну и вот то, что не доверяют ей многие. Многие в Америке не доверяют.
Если вспоминать те времена, когда Маргарет Тэтчер была еще премьер-министром Великобритании, вот сегодня, например, Великобританию очень часто обвиняют в отсутствии субъектности, в определенной зависимости от Соединенных Штатов Америки. То есть, когда говорят о трансатлантическом сотрудничестве, подразумевают, что все-таки Великобритания чуть-чуть вассал Соединенных Штатов Америки. Вот Тэтчер, ее политика, насколько они были субъект, насколько независимы?
Я думаю, что и Тэтчер прекрасно понимала, что Соединенные Штаты — это союзник номер один. Вот. Все остальные, они уже отходят на второй план. А отношения с Соединенными Штатами — это главное во внешней политике Великобритании. Это было и сохранится, я думаю, при любом премьере.
То есть приоритеты были четко расставлены?
Абсолютно.
Давайте еще один звонок. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Позвольте ложку дегтя, ваш высокоинтеллектуальный разговор.
Конечно, но когда, уже раз были, еще будут, да.
Когда умерла Маргарет Тэтчер, эта великая женщина, половина Англии вышла на улицы с радостными улыбками и словами «Старуха умерла». Как вы думаете, для чего существует правительство? Для себя самого или для народа?
Спасибо, принимается. Это к вопросу о том, что во внутренней политике недолюбливали Маргарет Тэтчер и ее жесткий стиль.
Безусловно, безусловно. Но, в конце концов, в общем-то, ей пришлось покинуть кресло премьер-министра в результате всего этого. Но вот был период... Благодаря вот победе, так сказать, вот в этой Фолклендской войне, вот, так сказать, эмоции, патриотизм, который резко вырос, конечно, гордость за политику Великобритании, за то, что возглавляет такая сильная личность, способствовала тому, что на определенный период она, конечно, достигла большой популярности в стране. Но со временем, да, благодаря вот того, что в социальной области... Конечно, она проводила такую откровенно, так сказать, капиталистическую линию. Конечно, многие и были с этим не согласны.
Я бы,
конечно, не сказал, что половина, так сказать, Англии вообще праздновала ее уход. Ну, было довольно много людей, которые, конечно...
Противников это... у нее доставало. Это,
да, доставало, безусловно.
7373948. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Андрей, Москва. Хотел добавить. Медаль такая существует. Можете в интернете посмотреть. И как бы вот не единственное, я слушаю не с самого начала. А бывший товарищ, а ныне господин Корягин, он вашей передаче восхищается, Маргарет Тэтчер?
Он пытается, помню, просто вспомнить ее. Да.
Этого деятеля. Где он называется не только о советском народе, а о русском и всех прочих. Поэтому удивительно это восхищение. Спасибо, всего доброго.
Маргарет Тэтчер относительно советского и русского народа.
Ну, я не восхищаюсь Маргарет Тэтчер. Я отдаю ей должное как сильному волевому политику. А то, что у нас разные политические взгляды, это безусловно. То есть это, в общем, фактически она политический противник. Но, тем не менее, была, и политических, да, противников нужно уважать, если они этого заслуживают.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим из Москвы. У меня такой вопрос. А вот насколько Тэтчер зависела от правящих, реальных правящих элит, не от Ротшильда, королевской семьи, от других финансовых и банкирских домов?
Спасибо, принимается. Насколько Тэтчер и ее политика были независимы?
Я думаю, что она в значительной степени была независима в том плане, что она руководствовалась своими взглядами на то, что хорошо для Великобритании, что важно для Великобритании. Это, я думаю, что для нее было самым главным.
Конечно, она тоже формировалась под давлением.
Конечно, она считалась экономическими интересами верхушки элиты, но не в такой степени, чтобы принимать важные решения или отказываться от чего-то ради каких-то чисто финансовых там успехов определенной там группы людей. Она была в этом смысле достаточно независимая политика.
То есть при принятии какого-то решения никакого надлома вы в ней не замечали, например, что она там что-то делает нехотя?
Нет, она действовала в соответствии со своими политическими убеждениями.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
А скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что там просто люди принимают тех, которые человеконенавистники? Кэмерон недавно сказал: я ненавижу Бельгию. Я люблю в Англию. И все, они все однотипные там. Все время кого-то ненавидят. И когда вот говорят, что Россия кого-то ненавидит, это для меня странно.
Хорошо, принимается.
Нет, ну я не слышал ни разу, чтобы Кэмерон сказал, что он ненавидит какую-то страну.
Ну, или... зачастую у нас каждый хочет, что слышит, что хочет.
Я думаю, что это просто как-то вы неправильно поняли. Он не мог такого сказать. Просто не мог. Если бы он такое сказал, то он бы уже сегодня не занимал пост премьер-министра.
Как такая умная женщина могла полюбить нашего Митчиного дурака Горбачева, спрашивает Павлик. Ну, вспоминая о Маргарет Тэтчер, можно ли говорить вообще о каких-то чувствах в отношениях Маргарет Тэтчер и Горбачева? Ну, чувства, я имею в виду, симпатии.
Я думаю, что-то было. На это обращали внимание сами англичане, что когда она собиралась на встречу с Горбачевым, она, так сказать, особо так приодета была и с подъемом шла на эту встречу.
Значит, то есть какая-то симпатия все-таки
была? Что-то, да, что-то такое было, безусловно.
Интересно, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Вы были с Горбачевым в поездке в Рейкьявике, интересуется Пирамидон?
Был, да.
Это вот когда первая встреча с Рейгером?
Это вторая. Первая была в Женеве, да, вторая в Рейкьявике.
Да, был. И что можете сказать? Там многие говорят о том, что ну вот, и во время этой встречи именно и произошло предательство, там что-то.
Ну, вот, к сожалению, я был в нашей команде, но у меня было, так сказать, вот такое пожелание, чтобы я занимался Раисой Максимовной.
Все прошло мимо вас.
Да, и поэтому вот этот момент переговоров, да, он как-то прошел.
Хорошо. Мимо, да. Один звонок еще успеем принять. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а чем аргументировала Маргарет Тэтчер вот эту вот борьбу с профсоюзами, то, что люди теряли из-за этого работу, шахтеры?
Ну, главный аргумент заключался в том, что шахты были убыточные. Она исходила из чисто вот, так сказать, таких вот финансовых соображений, что то, что приносит, не приносит прибыль, приносит убытки, должно ликвидироваться или сокращаться.
А люди? Ну как же?
А это, да, люди, это для нее было уже на втором плане.
Но это же нужно было объяснить и избирателям в том числе как-то. И вот это интересует всех.
Она считала, что профсоюзы слишком большим влиянием пользуются.
Ага, то есть они действуют во вред Великобритании. Если вы хотите процветания нашей стране, то будьте любезны, действуйте в русле моей политики, а не поддавайтесь на вот эти вот упреки.
Да, что, значит, да, мы предоставим возможности переучиваться, так сказать, чтобы они работали в каком-то в другом месте, но шахты, которые убыточные, должны быть закрыты. Это была просто ее, так сказать, четкая политика.
Ну, этого и до сих пор, кстати, тоже не прощают. С нами был сегодня Борис Калягин, советский журналист-международник. Спасибо, Борис Александрович, приходите еще.
Спасибо.